Дорогие друзья, к 115-летию со дня рождения писателя Ивана Ефремова предлагаем вашему вниманию литературную беседу «Иван Ефремов. Сверхчеловек из светлого будущего». 22 апреля 1908 года родился Иван Ефремов, русский советский писатель-фантаст, ученый-палеонтолог, создатель тафономии, философ-космист и социальный мыслитель, лауреат Сталинской премии второй степени, полученной им в 1952 году, а также носитель энциклопедических знаний, которым он нашел прикладное применение в потрясающих размахом и детальностью исторических и фантастических произведениях, в своих книгах показав как прошлое, так и возможное коммунистическое будущее человечества. Его книги стоят в одном ряду с трудами Айзека Азимова, Герберта Уэллса и Станислава Лема. Биография ученого и писателя не менее захватывающая, чем его творчество. Родился Иван Ефремов в семье жителя Вырицы, ныне Гатчинский район Ленинградской области, Антипа Харитоновича Ефремова. Богатый предприниматель, лесозаводчик, старовер Антип Харитонович Ефремов купил себе молодую наложницу 17 лет, Варвару Александровну Ананьеву, у ее же отца с обещанием жениться на ней после того, как она родит сына. Варвара родила дочь Надежду, и только после рождения Ивана, второго ребенка, брак был зарегистрирован. Детство Ивана прошло в доме отца, который был больше занят бизнесом, нежели семьей, с матерью, которая больше занималась болезненным младшим братом Ивана, Василием. По воспоминаниям самого Ефремова, семья была самая что ни на есть обыкновенно мещанская, с жестоким деспотизмом отца, как то принято у староверов, внутренне глубочайше некультурная. Мальчик был предоставлен самому себе и рано пристрастился к чтению. Читать он научился в 4 года. Благо, библиотека была большая и богатая на выбор. Любимой книжкой Ивана стали «20 тысяч лие под водой» Жюля Верна. А еще Уэллс, Конан Дойл и Джек Лондон. С этих книг и начался путь Ефремова-фантаста. В 1914 году семья переезжает в Бердянск на побережье Азовского моря, так как врачи рекомендовали младшему ребенку южный климат. Иван поступает в гимназию. В 1917 году Антип Харитонович и Варвара Александровна развелись. Мать с детьми переехала в Херсон и вышла в 1919 году замуж за красноармейца, с которым и уехала, когда Красная Армия ушла с Украины. Детей сначала взяла к себе дочь отца от первого брака, но вскоре она умерла от сыпного тифа, и Иван с братом и сестрой остались одни. Отдел народного образования снабжал детей карточками на продовольствие, но этого было мало. Приходилось продавать вещи, чтобы как-то выжить. «Одно время пристроился я на работу в порту», — вспоминает писатель. «Не брали, говорили, что еще мал, но я упросил. Помню, как получил в конце недели свой первый в жизни заработок, несколько миллионов деньгами и, главное, паек по четверти фунта ячменной муки грубого помола, по полфунта соленых, присоленых, сушеных бычков, от которых распухали губы, и по десятку ландрину, леденцов. Жить было можно. Получил через месяц даже сандалии-деревяшки, примечательный предмет материальной культуры времен гражданской войны. Отец, пожертвовавший все свое состояние советской власти, нашел и забрал брата и сестру в Петроград, а Иван сыном полка прибился к 6-й автороте Красной Армии, научился водить автомобиль, участвовал в освобождении Крыма от белогвардейцев. В 21-м году, когда 6-я авторота была расформирована, Ефремов уезжает в Петроград и поступает в школу второй ступени, заканчивает ее за 2,5 года. Как бы ни были трудны занятия, надо было еще и жить, рассказывает он об этом периоде своей жизни. Лето, часть весны и осени, вообще всякое свободное время проходило в погоне за заработком. Мы были воспитаны в старинных правилах. Маломальски подросшие дети не могли быть в тягость родителям или родственникам, поэтому я должен был обеспечивать себя сам. От предков, купцов-староверов, Ефремов унаследовал высокий рост и огромную физическую силу. Руками гнул подковы. 14-летний подросток выгружал дрова и бревна из вагонов и барж, работал помощником шофера в артельном гараже и водил грузовик в ночную смену. С последней работы пришлось уйти, чтобы сдать экзамены на штурмана каботажного плавания в 23-м году. Всего через год Ефремов уезжает на Дальний Восток и уже ходит на парусно-моторном боте старшим матросом. По воспоминаниям, отстаивать свое достоинство в компании со всякой шпаной в то время ему помогали врожденная сила и боксерское умение, но наука звала. Молодой штурман поступил на биологическое отделение Ленинградского государственного университета. Но на третьем курсе Ефремов уходит из университета, либо потому, что не получил стипендию как не рабфаковец и не коммунист, либо из-за студенческих чисток лиц непролетарского происхождения. Однако его способности не остаются незамеченными, и Ефремова посылают в геологические и палеонтологические экспедиции. Академик Комаров в рекомендательном письме для одной из первых командировок Ефремова писал: «Молодой человек – настоящий тип начинающего ученого». Экспедиции Ефремова приносят многочисленные открытия и находки. За плечами Ефремова 31 экспедиция, в 26 он был руководителем. Карьера, как и учеба, шла год за два. В 1935 году он уже ученый-специалист, кандидат биологических наук. В 1937 заведующий отделом низших позвоночных в Палеонтологическом институте Академии наук СССР. Экстерном заканчивает Ленинградский горный институт и становится горным инженером, получив диплом с отличием. Вместе с Академией наук переезжает в Москву. И каждый год Ефремов ездит в экспедиции в поисках нефти, угля, золота, руды и полезных ископаемых. В большом советском атласе мира находятся результаты картографирования и топографии, осуществленных группами Ефремова. «Начальник, — писал он сам, — тот, кто в трудные моменты не только наравне, а впереди всех. Первое плечо под застрявшую машину – начальника. Первый в ледяную воду – начальник. Первая лодка через порог – начальника. Потому-то он и начальник, что ум, мужество, сила, здоровье позволяют быть ему впереди. А если не позволяют, нечего и браться». В 1936 году Иван Ефремов вступает в брак с палеонтологом Еленой Дементьевной Конжуковой. В том же году на свет появился единственный ребенок Ефремова, сын Алан, названный в честь любимого персонажа Алана Квотермейна из романа Хагарта «Копи царя Соломона». Сплав жизненного опыта, больших способностей и накопленных широких знаний сделали молодого ученого свободным от предрассудков. На стыке биологии и геологии он создал учение о закономерностях отложения ископаемых остатков – тафономию. К 1940 году Иван Антонович формулирует свою идею о тафономии, отделе науки, объединяющем биологию и геологию, где «тафос» означает «могила», «погребение», а «номос» означает «закон». Тафономия изучает закономерности процессов захоронения и образования местонахождений ископаемых остатков организмов. Ефремов получил широкую известность. Советоваться к нему приезжали самые знаменитые палеонтологи мира. В марте 1941 года он защищает докторскую диссертацию «Фауна наземных позвоночных средних зон Перми СССР». Цикл работ знаменует новый этап развития палеонтологии в СССР. В начале войны Ефремова эвакуируют в Алмату, затем в город Фрунзе, ныне это Бишкек, где он переносит лихорадку тифозного типа, оставившую тяжелые осложнения в виде болезни сердца, септического эндокардита. Иван Антонович занимается организационной деятельностью по эвакуации экспонатов палеонтозоологического музея и пишет монографию по тафономии. «Меня, как доктора наук, прочно забронировали и держали в глубоком тылу. Необходимой научной литературы почти вовсе не было, жить было очень тягостно, работать по специальности почти невозможно», писал он об этом периоде своей жизни. Организм, обессиленный недоеданием после очередного приступа болезни, совсем не годился ни на что серьезное. В этих условиях я и начал придумывать свои первые рассказы, даже не мечтая о том, что они будут когда-нибудь напечатаны, и что я стану настоящим писателем. Таким образом, даже тяжелейший недуг Иван Антонович смог использовать во благо не только себе, но и всем любителям фантастики. В 1943 году Ефремов вернулся из эвакуации. «После возвращения в Москву, — вспоминал он, — писательские подвиги были мною забыты. Но кое-кому из знакомых я показывал рассказы, и они нравились. Мне посоветовали отправить экземпляр рукописи в «Молодую гвардию». И тут все завертелось, словно я вытащил счастливый билет. Однажды меня пригласил к себе в Кремлевскую больницу Алексей Николаевич Толстой. Он умирал от рака легких. Это было за 2 месяца до его кончины. Он занимал 2 или 3 комнаты. Обстановка ничем не напоминала больничную. «Рассказывайте, как вы стали писателем?» — обратился ко мне Алексей Николаевич, едва я успел переступить порог. «Как вы успели выработать такой изящный и холодный стиль? Мне очень лестно, что вы так отзываетесь в моем стиле», — ответил я. «Если в нем действительно есть какое-то достоинство, то все это идет от науки. Ведь мне постоянно приходится описывать ископаемые, условия залегания пластов, окружающий ландшафт, осадочные породы, вводить в свои научные работы самые разнокачественные описания. Профессия геолога и палеонтолога требует точных наблюдений и умения фиксировать все, что видит глаз». Самое громкое открытие Ефремова – обнаружение ископаемых останков мелового периода в Центральной Азии. Исходя из своих расчетов, используя тафономию, он открыл крупное расположение мезокайнозойских находок. Это скелеты различных динозавров, гигантских черепах, крокодилов и рыб, ископаемые деревья – около 120 тонн палеонтологических коллекций. Современная пустыня Гоби в течение десятков предыдущих миллионов лет была болотом, богатым на флору и фауну. «Природа щедро одарила самого Ефремова», — писал палеонтолог Чудинов. «Он был красив, строгой мужской красотой, не был суетлив, не делал лишних движений, никогда не спешил. Ходил легко и бесшумно. В его облике было нечто особенное, заставлявшее внимательных встречных прохожих смотреть ему вслед. Многочисленные экспедиции и болезнь сердца подрывают здоровье Ефремова и вынуждают уйти его из науки. Но сильные люди никогда не опускают руки, так что Иван Антонович находит себе новое дело в творческом поле». глубокие знания наук биологии, геологии, палеонтологии, обширный практический опыт, энциклопедичность знаний, знакомство с разными людьми задали вектор его текстам, создали мир кристальной чистоты и глубокой логики. В Союз писателей он был принят единогласно, даже без заявлений и рекомендаций. Весь накопленный багаж знаний позволил ему совершить открытие на кончике пера. Он предугадал, предвосхитил, подобно Жюль Верну, следующее. Заложение кимберлитовых трубок с алмазами, месторождение ртутных руд, голографию, трехмерное телевидение, экзоскелет. Главными темами его художественных произведений становится идеальный утопический коммунизм, поиск диалектического равновесия и разумности человека. Творчество Ефремова – это единый мир кристальной чистоты, насыщенный глубочайшей внутренней логикой. Также первым из фантастов Ефремов смело, на грани эротизма, воспевает красоту женщины. Руководству Палеонтологического института литературные экзерсисы профессора не нравились, и весной 1952 года даже планировалось заседание по личному делу. Однако ученый тогда получил сталинскую премию, и его оставили в покое. Прежде чем всецело посвятить себя писательскому труду, Иван Антонович накопил глубокие познания в области биологии и геологии, палеонтологии, приобрел бесценный практический опыт, написал множество научных работ. Мировоззрение ученого-естественника, убежденного материалиста, задавало точный вектор его фантастическим произведениям, далеким от пустопорожнего фантазерства. Полновесностью и энциклопедичностью идей Ефремов резко выделяется из общего ряда писателей-фантастов. По свидетельству современников, его интеллектуальная мощь и особенное планетарное мышление окутывало фигуру писателя аурой мудрости, обаяния и колоссального превосходства. «Приключение мысли» — так Ефремов сформулировал свое писательское кредо. «Ни до него, ни после ни один писатель не сводил на уровне художественной литературы столь значительный научный философский материал». Уже после выхода своих первых рассказов он удостоился внимания скупого на похвалы Алексея Толстого, а также Льва Кассиля и Павла Бажова. Ефремов дебютировал в литературе традиционной советской фантастикой ближнего прицела. Здесь рассматривалось какое-либо открытие, на пороге которого стояли ученые, показывался путь к нему и практические результаты. В таких рассказах Ефремов оттачивал писательское мастерство и качество научного предвидения. Наиболее нашумевший случай ефремовского открытия на кончике пера связан с якутскими алмазами. В рассказе «Алмазная труба» геологическая экспедиция находит алмазное месторождение на сибирской платформе. А в 1954 году, немного южнее описанного Ефремовым в его рассказе «Место», геологи действительно обнаружили кимберлитовую алмазоносную трубку именно по тем признакам, которые были обозначены писателем Ефремовым в его рассказе. Как выяснилось, геологи, занимающиеся изысканиями, хорошо знали ефремовский рассказ, даже носили в рюкзаках своих сборник рассказов с алмазной трубой. Пусть это предсказание можно списать на научную прозорливость Ефремова геолога, но не менее удивительное открытие последовало в области, далекой от научного поля деятельности Ивана Антоновича. В рассказе «Тень минувшего» герой-палеонтолог видит в преломлении солнечных лучей, отраженных от поверхности камня, объемное изображение динозавра. Именно этот эпизод вдохновил молодого физика Юрия Денисюка на открытие голографии, которую сам Денисюк поначалу считал невозможной. И таковы чуть ли не все ранние рассказы Ефремова. «Озеро горных духов» предсказало открытие месторождения ртути в Горном Алтае. рассказ Атолфа Каофу рассказал о рельефности дна Мирового океана. А еще в 30-е годы 20 века это считалось, что дно Мирового океана плоское, а не рельефное. В рассказе «Эллинский секрет» есть идея о памяти поколений, подтвержденная опытами трансперсональной психологии. А после опубликования рассказа Катти Сарк англичане вдруг вспомнили, что этот клипер – их национальная гордость, и, отреставрировав его, создали в нем музей. Вершины творчества Ефремова – два романа о далеком будущем «Туманность Андромеды» и «Час быка». Будущее Ефремова – синтез высших достижений прошедших эпох. Это очищенные от скверны и условностей кристаллы человеческого духа. Фантаст убежденно отстаивал мысль о том, что человеческая эволюция должна быть направлена на духовное и социальное развитие всего общества, поскольку физиологически вид Homo sapiens больше не эволюционирует. Но он отдавал себе полный отчет в том, что построение совершенного мироустройства – задача не из легких. Писатель знал – бесполезна красивая мораль без твердых оснований. Поэтому Ефремов указывал на незыблемые основы всей жизни. Он писал не только о том, что надо делать, но и о том, почему надо делать именно это. Книга о далеком прошлом, дилогия «Великая дуга» и роман «Таиса Финская» органично сочетаются с фантастическими произведениями. Они взаимно друг друга дополняют. Между книгами о прошлом и будущем есть и своеобразный мостик – роман «Лезвие бритвы». В нем писатель утвердил свою эстетику и представление о красоте как наивысшей мере целесообразности. Впервые в русской литературе он заговорил о йоге. Книги Ефремова отличают особое отношение к женскому началу, перед которым он преклонялся. Писатель превосходно понимал: женщина, вдохновительница и охранительница, прекрасная всегда более закончена в женщине и отточена в ней сильнее. Восхождение любого общества неизбежно начинается с возвеличивания женщины. А там, где женское начало угнетается или уподобляется мужскому, наступает деградация. Галерея ефремовских женщин, выписанных с великой любовью и уважением, достойна отдельного места в литературоведении. Размышления об обществе будущего, о контакте с иными цивилизациями, внешний неожиданный скачок после рассказов о необыкновенном исторической дилогии «Великая дуга». На самом деле все закономерно. Прошлое интересовало Ефремова не само по себе, а с точки зрения появления в нем ростков современного отношения к миру. В будущем же он надеялся увидеть эти ростки развившимися. Братство людей, объединенных общим творческим поиском, преклонение перед красотой и героическая самоотверженность – вот что по крупицам искал писатель в прошлом, приветствовал в настоящем и возвещал в будущем. Ефремовское мышление особенно не только в силу строгой научности. Он был диалектиком, стремился рассматривать все проблемы, учитывая контекст их проявления. Ефремов считал себя восприемником таких представителей русского космизма, как Константин Циолковский, Александр Чижевский и Владимир Вернадский. Вместе с этим он глубоко интересовался философским наследием семьи Рерихов, изучал их живую этику. Многие идеи их легли в основу «Туманности Андромеды» и «Часа быка». После ужасов мировых войн говорить о светлом будущем, особенно на Западе, стало почти неприлично. На этом фоне пророческая мощь и принципиальная новизна выстроенного Ефремовым здания особенно поражали. Писатель полемизировал с мрачными прогнозами, утверждая способность человека выпутаться из грозных ловушек. Художник обязан показывать пути выхода из тупиков развития. Таково было убеждение ученого и писателя. Первое, с чем мы сталкиваемся в ефремовском будущем, принципиально новые общественные отношения. Ефремов на деле, а не на словах, был убежденным коммунистом, за что и подвергался преследованиям со стороны обывателей и многих партийных чиновников. Термин «ноосферный коммунизм» точно отражает то, о чем писал Иван Антонович. Достижения науки и техники у Ефремова вторичны. Отношения между людьми и сами люди – вот что интересовало писателя прежде всего. Особое значение в будущем Ефремова придается молодежи. Молодые люди отнюдь не предоставлены сами себе. Только в условиях плодотворной занятости и правильного воспитания молодые люди не образуют агрессивную к чужакам закрытую субкультуру. Ведь неформальные молодежные течения всегда были формой протеста против мира взрослых, против их лжи и лицемерия. В обществе Ефремова такой протест бессмыслен, потому что условия жизни отвечают главнейшим потребностям человека. Взрослый человек – человек знающий, заинтересованный в плодах своей работы. Абсолютное физическое здоровье ведет его к повышенной энергии существования, в результате чего жизнь не может ограничиваться рамками одной личности. Любой может выдвинуть какое-либо предложение, хотя бы и в масштабах всей планеты, и оно будет обсуждаться, если действительно хорошо продумано. Умение руководить самое насущное в таком обществе, потому что власть в нем основана не на страхе или слепой вере, но исключительно на компетентности и рациональном доверии к доказавшему свою состоятельность руководителю. Поэтому в ефремовском будущем нет убежденных консерваторов или сторонников безоглядного прогресса. Сами принципы принятия решений здесь иные. Каждое конкретное предложение анализируется с точки зрения возрастания человеческого счастья и общего вхождения, восхождения человечества. Как камень, брошенный в воду, оставляет круги на воде, так и творчество Ефремова повлияло и до сих пор влияет на людей. По мнению кинокритиков, Джордж Лукас в своей саги сделал омаж имени, схожего с ефремовским персонажем Даром Ветром, назвав своего персонажа Дарт Ведером. «Туманность Андромеды», «Лезвие бритвы» и «Час быка» были переведены на многие языки. Они определили жизненные пути многих людей, которым хотелось жить в мире, в котором у людей есть более достойные занятия, чем делать деньги или одобрять политику партии. «Туманность Андромеды» стал первым и единственным научно-фантастическим романом, получившим государственную премию. В 1961 году умирает вторая жена Ефремова Елена, а в 62-м Ефремов женится на Таисе Иосифовне Юхневской, бывшей его личным секретарем и коллегой с 1950 года. В 68-м году советское руководство ужесточило идеологический контроль и цензуру над литературой. Первой мишенью стала научная фантастика. Бдительные граждане замечали в книгах идеологические ошибки. И это вылилось в запрет романа. Книгу изъяли из библиотек и магазинов. Также наказали и издательство «Молодую гвардию». Произошли чистки. Сам Ефремов своим творчеством и своей жизнью дал образец тех шагов, которые должно сделать человечество в своем развитии. Эти шаги должен пройти каждый человек в наступлении светлого будущего. Роман «Таиса Финская» был посвящен Ефремовым жене Таисии. В нем Ефремов исследовал женский культ, роль женщины в истории и размышлял о поиске красоты и истины на фоне столкновения античной и восточной культур. Вдохновительницы и охранительницы, в хорошем смысле этого слова, всегда прекрасные женщины, выписанные Ефремовым с великой любовью и восхищением. Там, где женское начало угнетается, по мнению писателя, наступает деградация. Но до публикации этого романа писатель не дожил. Иван Ефремов ушел из жизни 5 октября 1972 года, а за несколько часов перед кончиной он еще консультировал коллегу по диссертации. Причиной смерти, по словам вдовы Таисии, стал сердечный приступ. Тело усопшего на второй день кремировали, и этот факт почему-то вызвал подозрения у Комитета государственной безопасности. Через месяц после похорон в доме вдовы писателя был произведен 30-часовой обыск управлением КГБ на предмет обнаружения идеологически вредной литературы. Спустя пару месяцев по итогам обыска было заведено уголовное дело. Среди прочего в нем фигурировала и такая формулировка: «Имеются материалы, дающие основания полагать, что Ефремов не является тем лицом, за которое он себя выдавал». Фамилия Ефремова была вычеркнута из списка научных работ, включая тезисы докладов по тафономии, которую он сам основал в 1989 году, на официальный запрос в следственный отдел был получен письменный ответ. В связи с возникшим подозрением о возможности его насильственной смерти в результате проведения указанных действий подозрения не подтвердились. До 70-х годов сочинения Ивана Ефремова не публиковались, а имя в научных кругах упоминалось лишь шепотом, несмотря на то, что ученый был основателем отдельного направления тафономии. Могила Ивана Антоновича Ефремова находится на кладбище в Комарово под Санкт-Петербургом, но могила эта кенотаф, что значит памятник, считающийся надгробным, но находящийся там, где не содержатся останки покойного. Это своего рода символическая могила. Согласно последнему желанию писателя, его вдова развеяла его прах над Индией. Время от времени среди цветов, которые приносят на могилу ученого, писателя и фантаста, появляется игрушечный динозаврик. На тонкой грани лезвия бритвы находится красота и величие человеческого бытия. Между пороком и святостью, между анархией и тоталитаризмом, между животной сутью и самопожертвованием, между богатством и нищетой, между двумя смыслами человеку всегда необходимо сделать третий. И выбор этот происходит вечно. «Настанет время, — писал Ефремов, — и в мире исчезнут представители так называемой черной работы, как исчезли в нашей стране бурлаки, землекопы, кочегары паровозов и так далее. Не сомневаюсь, что в будущем материальные блага станут производиться в замкнувшемся кольце технологии автоматами, роботами, электронно-вычислительными машинами, а человек целиком отдаст себя творчеству».